говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дагестан. Как научиться жить на войне? Первый из серии специальных репортажей о ситуации на Северном Кавказе. Курдские подростки и борьба с радикалами в Турции. 10 лет тюрьмы за камень, брошенный в полицейского. Американские журналисты обсуждают последствия технологической революции для своей профессии. Ребенок в театральной семье. Жизненная удача или психологическая травма? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Коблин. Россия и Кавказ. Драматическая, трагическая история отношений, связей, войн, ненависти и любви. Сегодня, в 2010 году, что такое Кавказ для России? Что такое Россия для Кавказа? Корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков, где сейчас на привокзальной площади разместилось главное кавказское полпредство. Спецпроект нашего радио. 7 репортажей, которые будут публиковаться на сайте свобода-ньюс.ру и звучать в программе «Время и мир». На сайте, конечно же, вы найдете и видеоотчеты о поездке. Сегодня первый репортаж о Дагестане. Как научиться жить на войне? У микрофона Вадим Дубнов.
Россия начинается с Дербента. Самый древний и самый южный город России, как запущенный склад с реквизитом к восточной сказке. Это история, которая на тысячи лет старше самой России, вместе с географией оказывается словно чужой, как весь Дагестан. Еще несколько лет назад здесь не слышали ни о ваххабитах, ни о беспощадной войне за власть. Путь к нынешней катастрофе, которым Дагестан шел десятилетиями, в Дербенте можно изучать по нескольким последним годам. Здесь нет работы, как в древних кварталах нет воды, но за высокими заборами в тенистых двориках ничего не напоминает о разбитых мостовых. Здесь машина может чиниться с дедовских времен, но дом – всегда торжество евроремонта и особого южного уюта. Работа у дагестанца не заканчивается, смеются дагестанцы, и работа – это и есть дом, ради которого откладывается каждый рубль. И эту форму благосостояния можно было бы принять за тайну, если бы ее кто-нибудь скрывал. Лидер коммунистов, затерянного в горах Табасаранского района Казихан Курбанов, коммунистов не любит, но другой формы оппозиционности не видит.
Вот в последнее время мы приходим к выводу, что Москва сознательно, вот в Дагестане, да, вот в такой ситуации создает. Сколько детей семьи, если у тебя есть желание, они всех делают инвалидом. Всех.
Записывают инвалидом.
Да, записывают инвалидом, и вот по бумагам, да, вот лишь бы ты оплатил вот годичное его пособие, вот для того, чтобы сделать...
То
вот
дал взятку.
Да, взятку, да. Второе, если человек вот это 48-50 лет, то ему через судебное решение увеличивает возраст, заранее выводит его на пенсию, тоже, конечно, за огромные взятки. Да? И задается вопрос, а почему в Дагестане вот вариант киргизский не получается так все напряженно? Потому что люди уже сидят на халявных деньгах. Почему это делается сознательно? Да? Видимо, Кавказ, они пробовали завоевать оружие, не получилось. Да? Там переговоры не получается. Внедрят сюда какие-то идеи, не получается. Но сейчас они хотят людей отучить от зарабатывания денег.
Дагестанский экономист Михаил Чернышов, не боясь Киргизии, мечтает о том дне, когда Дагестан оторвут от бюджетной кормушки. Но, кажется, он не очень верит в то, что этот день близок. В связи с чем дает, кажется, исчерпывающую формулировку.
Дагестан чисто укладывается в структуру аганово феодального общества. В стандартном агано-феодальном обществе борются две силы. Всегда. Это религиозная сила, церковь, или же в данном случае исламская религия, и армия. В данном случае силовой блок. Дело в том, что стратегия СКФО, которую сейчас пиарят, она не предполагает индустриальной модернизации Республики Северного Кавказа. Для них выделена АПК и туризм, ведущие отрасли. А это означает, что будет консервация. Дагестан будет интересен только тогда, если он будет обладать сырьевыми ресурсами. Потому что это типичная колониальная структура экономики, но единственное, у нас нет сырьевых ресурсов. Мы банановая республика без бананов.
Все остальное – вторичное следствие, включая и то, что так заунывно принято перечислять в списке корней зла – терроризм и коррупцию. В Дагестане убивают милиционеров, боевиков, тех, кого подозревают, что они боевики, министров, глав местных администраций. Глава администрации, может быть, и не хотел бы на этой должности работать, но надо, потому что на него же сделаны ставки у тех, кто повыше. Но у соперников тех, кто повыше, сделаны другие ставки, глава администрации вынужден ждать, кто выстрелит первым. В том-то и суть Дагестана, что любой руководитель здесь лишь исполняющий обязанности, которому очень нужна охрана. Мэр Хасавюрта Сагит Паша Умаханов, один из дагестанских тяжеловесов первого порядка и первого призыва, и один из немногих, кто из этого состава по сей день жив.
Все концы после любого теракта, после любого шумного убийства, вот любой группе, например, лидер какой-то там боевик, лесной или какой-то там, у них где-то какая-то крыша, какая-то поддержка обязательно с Москвы.
О новом президенте Дагестана он говорит с осторожными намеками.
Президент, я вам скажу, неплохой, грамотный. Парень молодой, опыт работы имеет. Он работал и в парламенте, и отец его долгое время работал председателем госсовета. Дело в том, что если бы он был бы самостоятельным руководителем, может быть, что-то было бы. Сегодня все дагестанцы хотят ему помочь. Но вот боятся. Все те люди, которые могут чем-то помочь президенту, что-то делать хорошее для республики, многие желающие, но боятся, потому что окружение мешает. Как подчеркнул, хотелось бы, чтобы он был самостоятельным. Думаю, есть какие-то обязательства. Эти обязательства мешают ему работать. И тем людям, которым он дал обязательства, мне кажется, что эти люди слишком многого хотят от него и слишком многого требуют. И сегодня все изменения кадровые в республике происходят без вмешательства президента. Вот в чем проблема.
Умаханов не называет этих людей, хотя дает понять, что иные из них проживают в Москве. У него ко многим из них свои счеты, но, кажется, он невольно выдал политическое дополнение к той исчерпывающей формуле про банановую республику без бананов, но с бюджетными дотациями. Борьба за право быть диспетчером этих дотаций называется в Дагестане борьбой за власть, в которой при всей своей беспредельности были хоть какие-то закономерности и даже некоторые компромиссы. Гаджимурат Камалов, бизнесмен и издатель популярной в Дагестане газеты «Черновик», объясняет наблюдаемую динамику так, как и положено выпускнику физфака.
Если броуновское движение, описанное числом Авогадро, там, описано «Амнучитать систему», то это система. Да, в этот раз эти беспредельщики увеличивали критическую массу самого госсовета вправо, в следующий раз другие влево, и фактически вот это вот балансирование позволяло канатоходцу ходить стабильно. На таможне у нас целый ряд таких системных преобразований при МХУ случилось. Сложилось. Но это сложилось так, что в целом организме оторвали голову, даже не оторвали, а вырвали. Частично там, с позвоночником, с жилами, с сосудистой системой убрали. А это, как любая соединительная живая ткань, она ушла внутрь. И когда придрузили на вот этот мафиозный участок таможни новую голову, она как голова профессора Довойля стала.
Необходимость договариваться и составлять хоть временные коалиции отпала сама собой. Лидера республики стал назначать Москва. Теперь силы надо было показывать не друг другу, а Кремлю. И договариваться между собой стало почти не о чем. Правозащитник Заур Газиев вспоминает убитого в прошлом году министра внутренних дел Адильгерея Магомед Тагирова, и уже никто с традиционной уверенностью не говорит о том, что он стал жертвой лесного подполья.
Да, но при этом он контролировал трубопровод, нефтепровод Баку-Новороссийск от Махачкалы до границы с Дербентом, с Азербайджаном. Это была его труба, где были его врезки, где были его самовары, и где он контролировал этот золотой Верзельский мост. Золотой мост, не Верзельский, они назывались. Все поделено между определенными центрами силы в Дагестане. У каждого из дагестанских олигархов есть свои люди в лесу.
А теперь место Магомеда Тагирова заняли эти самые центры силы помельче. В полном соответствии с законом вертикали. На каждой ветке висит список обязательств перед теми, кто веткой повыше. Москва, как известно, стоит на сильного, а бесспорно сильного в Дагестане нет. В Дербенте, кажется, уже на полном серьезе решили считать себя центром дагестанской политики. Через год начнем президента валить. Доверительно анонсировал свои планы один из местных делателей местных королей.
Завтра в программе «Время и мир» второй репортаж в рамках спецпроекта «Радио Свобода». Тексты, видео и аудио – все, что привезли Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев с Северного Кавказа на сайте свободанews.ру. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Коблин. Продолжим разговор о районах, живущих на грани войны. Теперь речь пойдет о турецких территориях, населенных курдами. Международная правозащитная организация Amnesty International долгое время призывала Анкару не привлекать к уголовной ответственности детей и подростков по крайне суровым статьям закона о борьбе с терроризмом. На минувшей неделе парламент Турции наконец-то смягчил законодательство. Теперь ребенка, участвовавшего в несанкционированной акции, не считают террористом. Ранее на юго-востоке Турции курдских детей отправляли в тюрьмы в возрасте 10-11 лет за участие в митингах и демонстрациях. коммуникациях. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Диярбакыр – крупнейший вилает на юго-востоке Турции. Май 2010 года. У здания местной тюрьмы Ахмеда ожидает его мать вместе с четырьмя малолетними братьями. Как только охранники открывают железную дверь, женщина начинает плакать, точнее голосить навзрыд, как это принято у курдов, срывает с себя платок в знак того, что происходит важное событие. Семья обнимается, торопясь уходит домой, желая поскорее покинуть назойливых журналистов. Невысокому щуплому Ахмеду всего 13 лет, но он называет себя заключенным со стажем. 3 года назад его приговорили к 10 годам заключения за то, что он бросил в полицейского камень и сжег турецкий флаг. Это случилось во время демонстрации, посвященной дню рождения лидера курдской рабочей партии Абдуллы Аджалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Вот что сказал Ахмед в интервью одному из турецких телеканалов.
«Я не знал, что меня ожидает такое суровое наказание. Я участвовал в митинге больше для игры, вместе со взрослыми. Все хватали камни, и я тоже. А что нам было делать? На митинге полицейские стали применять газ, который щипал глаза. Мы отбивались как могли».
Ахмед – не единственный курдский подросток, оказавшийся за решеткой в Турции. В минувшие годы около 3000 детей были подвергнуты судебному преследованию со стороны турецких властей в ходе борьбы с курдскими боевиками на юго-востоке Турции. Антитеррористический закон в народе недаром называют «законом о камнях». До 12 месяцев тюремного заключения ожидает каждого несовершеннолетнего, который осмелится бросить камень в полицейского. В случае, если ребенок примет участие в несанкционированной акции, его, несмотря на возраст, могут признать террористом, говорит правозащитник Архан Каян.
«Конечно, детей используют. Дети участвуют в акциях и митингах по велению взрослых. Их психологически обрабатывают. Детей легче убедить, чем взрослых. Они готовы погибнуть, потому что беззащитные не знают, что такое смерть. Мы должны найти тех, кто это делает. Дети не должны быть в центре политических страстей. Мы должны защитить их от насилия».
В том, что страдают дети, виноваты обе стороны, и простым изменением закона здесь не поможешь. Дети вызывают наименьшее подозрение, но могут причинить наибольший вред. Организаторы акций, активисты курдской рабочей партии, поручают подросткам самые рискованные операции. На улицах больших городов на юго-востоке Турции действуют летучие отряды, организованные группы подростков, которые с легкостью перемещаются из одной точки в другую, выполняя определенные задания. Дети разбивают стекла магазинов и госучреждений, забрасывают камнями стражей порядка полицейские участки. Раздаются предложения забирать подростков из неблагополучных семей и помещать их в государственные приюты. Эти дети вряд ли сознательно бросают камни в полицию. Они расценивают события как игру, пишет одна из газет. Вспомните, когда мы были детьми, мы имели обыкновение стрелять из рогаток по электропроводам и играть в войну. Эти дети бросают камни в полицейских не потому, что полиция – представители власти, а потому, что думают, что это игра. После митингов дети задают друг другу вопросы, видели ли они себя по телевидению, и призывают друзей присоединиться к ним. К сожалению, дети становятся жертвой не только террористов. Масло в огонь подливают турецкие средства информации. Корреспондент одного из турецких изданий на условиях анонимности говорит, что журналисты озабочены тем, чтобы сделать эффектное фото. Ребенок, который участвует в несанкционированной акции, изображенный на первой полосе журнала, гарантирует увеличение тиража в несколько раз. В Турции давно запретили показывать слишком жестокие кадры, но дети – это беспроигрышный вариант, ведь надо же чем-то кормить читателей. Вот что говорит Мурат, которому 13 лет.
«На фотографии, которую мне показали в полиции, был подросток, похожий на меня, который бросал камни в полицию, но это был не я. Я никогда не принимал участия в акциях протеста. Полицейские задержали меня по дороге в школу, потом обвинили в принадлежности к курдской террористической группе. Я около года ожидал решения суда. Затем меня освободили, но потом задержали опять. По новому обвинению».
Навруз – день весеннего равноденствия. Новый год во многих странах Азии и Большого Ближнего Востока отмечают обычно в конце марта. Миллионы курдов собираются на центральных площадях городов и поселков, зажигают праздничные костры, поют песни. Какое-то время турецкие власти запрещали праздник. Веселье обычно заканчивалось массовыми протестами курдского населения против турецких властей, но с конца 90-х годов Навруз объявили национальным днем примирения, имеющим якобы древние тюркские корни. В этом году, накануне праздника, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти намерены начать преобразование в области политики, экономики и законодательства страны, призванные улучшить права курдского населения в Турции. Эрдоган сообщил, что Турция смягчит антитеррористический закон в отношении детей и подростков. Несовершеннолетние демонстранты, проявляющие агрессию в отношении полиции, а также занимающиеся агитацией в пользу незаконных организаций, не будут считаться террористами. Наказание в виде тюремного заключения на срок до 3 лет, однако, будет применяться к тем, кто признан виновным в нападении на полицейских с применением колющих и режущих предметов. Вот что сообщил на днях представитель турецких властей.
Не так давно законопроект утвердил турецкий парламент. Новая редакция закона предусматривает смягчение минимального наказания несовершеннолетним участникам несанкционированных акций протеста, не применяющим насилие в отношении сил правопорядка, с 1,5 лет до 6 месяцев лишения свободы.
Тем не менее, аресты детей все это время продолжались. Недавно Верховный суд Турции приговорил к длительному тюремному заключению 15-летнюю курдскую девочку Берихан. По словам обвинителей, девушка приняла участие в демонстрации и бросала камни в полицейских. Во время демонстрации она закрывала лицо платком и скандировала нелегальные лозунги. Берихан, однако, отрицала свою вину. Она заявила, что не принимала участие в акции протеста. «Я ушла из дома своих родителей в Батмане, потому что хотела навестить свою халу, тетю», заявила Берихан в зале суда. Увидев скопление людей, подошла к толпе посмотреть, что случилось. «В этот момент ко мне подбежали 3 полицейских, схватили меня за локти и потащили в участок. Я отбивалась, но ничего не могла поделать. Поначалу обвинение запросило для нее 13 лет лишения свободы. Однако, учитывая ее подростковый возраст, суд приговорил Берихан к 7 годам и 9 месяцам тюрьмы». Услышав приговор суда, мать девочки заявила, что в Турции даже убийц не приговаривают к таким длительным срокам. Находясь в тюремной камере, девушка обратилась к правозащитникам с просьбой оказать ей юридическую помощь. «Я брошена в тюрьму, хотя я не совершила никакого преступления», — написала она. «Я не заслуживаю того, чтобы быть здесь. Это очень страшное место. Слов недостаточно, чтобы объяснить это. Я очень боюсь провести здесь остаток моего детства». Так Берихан стала известна всей стране. Ее письма из тюрьмы публиковали на страницах интернет-форумов и блогов. Каждое письмо звучало как крик о помощи. Девушка подробно описывала трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в тюрьме, действия сотрудников полиции, вынужденное признание вины. Организаторов митингов в защиту Берихан Айдын.
На митингах читали отрывки из писем, которые Берихан отправляла своим друзьям и родителям. Информационные бюллетени с ее фотографией и историей раздавались прохожим. По ночам на всех полицейских участках на юго-востоке Турции неизвестные вывешивали листовки с надписями «Турция, перестань арестовывать детей». Активисты построили точную копию камеры, в которой находилась девочка. Клетку на тротуаре – символ положения около 3000 несовершеннолетних детей, которые отбывают наказание в турецких тюрьмах.
Печально знаменитая тюрьма строгого режима в Диярбакыре. Здесь содержатся не только взрослые преступники, но и дети. Переполненные камеры, дети вынуждены спать по 2, по 3 на одной кровати. Между охранниками и заключенными происходят постоянные стычки, нередки бунты осужденных. По словам детей, охранники ведут себя грубо, называют террористами, избивают, отказывают в медицинской помощи. Так, в 1996 году в столкновении, которое один из заключенных назвал запланированной бойней, погибли не менее 10 человек, 23 подростка были ранены. «Условия очень плохие», — говорит освободившийся 15-летний Осман. «Зимой было очень холодно, а летом нам не давали принимать душ. Полицейские были грубы. Несколько месяцев назад Осман и его товарищи организовали бунт в знак протеста против действий администрации, которая не захотела предоставить доктора тяжело больному подростку. Несовершеннолетние подожгли тюремные ворота. Администрация долгое время отказывалась давать комментарии родителям, которые в сопровождении правозащитников у здания тюрьмы организовали митинг протеста», — говорит мать одного из арестантов.
Мы не могли получить достоверной информации, потому что связь была блокирована. Мы могли только говорить с теми, кто находится в больнице. Но как обстоят дела у остальных детей, мы не знаем. Мы хотим подать иск против администрации тюрьмы.
В антитеррористических судах царит полная обстановка секретности. Адвокаты неохотно берутся за такие дела. Целые месяцы проходят в ожидании того, чтобы получить доступ к делу. Даже увидеть своего клиента можно только после специального разрешения властей, которое нужно получить в Министерстве юстиции. Такая жесткость правоохранительных органов помогает пополнять ряды террористов. Многие дети, выходя из тюрьмы, повзрослев, отправляются в горы в партизанские отряды курдских боевиков. Всех объединяет ненависть к государству, разочарование в будущем. Вокруг царит безработица. В провинции Хаккари, например, не работают около 70% жителей, средний возраст которых около 19 лет. Турецкий предприниматель Митин Капран безуспешно несколько лет пытался организовать бизнес на юго-востоке Турции.
Там нет никакой экономики, нет инвесторов от частного сектора, нет машин, нет денег. Это политика государства. Производителям из центральной Турции очень невыгодно отправлять свой товар на юго-восток страны. Транспорт очень дорогой, нет надежной охраны, качественных дорог. Когда предприниматель все подсчитает, он, скорее всего, откажется от этой затеи. Гораздо выгоднее отправлять свой товар за границу.
Детство у курдских подростков проходит быстро. Они с малых лет знают, как обращаться с оружием. На улице дети играют в войну с игрушечными пистолетами и ружьями. В качестве декорации служат окрестные пейзажи. Танки, полицейские, аскеры, военные. Подрастая, игрушечные пистолеты и ружья сменяют на настоящие. Ведь на местных базарах их можно приобрести почти легально. Не так давно мэрия Диарбакыра, крупнейшего города на юго-востоке Турции, начала борьбу с детским оружием. Взамен игрушечных пулеметов, пушек, ружей школьникам раздавали карандаши, книги и краски. Сбор детского арсенала идет полным ходом. Может быть, горы игрушечных автоматов, изображенных на первых страницах журналов, станут символом национального примирения в Турции.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Белый дом выразил обеспокоенность в связи с задержанием более 100 человек в Москве во время митингов 31 июля в защиту свободы собраний. Представитель Совета национальной безопасности США Майк Хаммер подчеркнул важность защиты всеобщих ценностей, включая свободу слова и собраний, закрепленных Конституцией России. В Пакистане число жертв наводнений превысило 1500. Всего стихийное бедствие затронуло жизнь 3 миллионов пакистанцев. Под водой оказались десятки тысяч домов, разрушены более 100 мостов, дороги. В России за минувшие сутки от огня удалось защитить более 300 населенных пунктов, однако в целом ситуация с лесными пожарами не улучшается, сообщает МЧС России. По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано почти 800 очагов пожаров, из них около трети удалось потушить. В Москве защитники Химкинского леса провели митинг около французского культурного центра. Они требовали, чтобы французские компании прекратили участие в проекте строительства автотрассы Москва-Петербург, которая должна пройти через Химкинский лес. В Красноярском крае продолжается расследование причин авиакатастрофы в Игарке. Основная версия крушения самолета Ан-24 – плохие метеоусловия. В ночь на вторник при заходе на посадку самолет упал в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Погибли 11 человек. 3 члена экипажа и 1 пассажир выжили. В Подмосковье проводится проверка по факту пожара в войсковой части вблизи города Коломна. В Ираке во вторник жертвами нападений стали 17 человек. В городе Кут в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 12 человек. В Багдаде 5 иракских солдат были убиты при нападении на блокпост, предположительно боевиков Аль-Каиды. В Уфе более 10 сотрудников авиационного завода получили химическое отравление. 7 госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим программу «Время и мир». Далее в выпуске. Американские журналисты обсуждают последствия технологической революции для своей профессии. И важная и интересная тема. Ребенок в театральной семье. Жизненная удача или психологическая травма. Итак, первая из двух тем. Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел дискуссию о том, как новые технологии влияют на журналистику. О своем опыте рассказали руководители крупнейших американских средств информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Всего 3 десятилетия назад потребление новостей было процессом, строго определенным во времени и пространстве. Утром человек по дороге на службу разворачивал газету, если он ехал в общественном транспорте, или включал радио, если сам вел машину. Вечером все семейство собиралось за обеденным столом и включало новостную программу одной из общенациональных телекомпаний. Под вечерний прайм-тайм подстраивались политики. Если новость не успевала к утреннему номеру газеты, она опаздывала на сутки. В 1980 году появился принципиальный новый вещатель – компания CNN, поломавшая устоявшуюся модель информационного бизнеса. Она освещала события в стране и мире в круглосуточном режиме. Сегодня у потребителя нет необходимости дожидаться прайм-тайм или утренней газеты. Он имеет возможность получать новостной поток в любое время суток и во всех мыслимых интерпретациях. Не сумевшая перестроиться бумажная пресса терпит бедствие. Телекомпании сокращают новостные программы. Как адаптироваться к новым информационным реалиям? Об этом в Совете по международным отношениям рассуждали недавно лидеры информационного бизнеса, руководители средств информации, которым адаптация удалась. Дискуссию открыл президент Совета Ричард Хаас. В своем выступлении он цитирует выдающегося американского радио- и тележурналиста 40-х-50-х годов Эда Муроу.
Журналисты принадлежат к числу людей, наилучшим образом собирающих информацию и анализирующих ее. Я думаю, преимущество журналистов состоит в их уникальной культуре, их свободе, их позиции стороннего наблюдателя. Все это позволяет им видеть, слышать, писать и говорить вещи, которые не видят и о которых не говорят, просто потому что не умеют увидеть другие источники. Но в этом мире многое меняется. И в значительной мере эти перемены связаны со способом, при помощи которых потребитель новостей получает доступ к информации. Согласно новому исследованию социологической службы Pew, новостные сайты интернета опередили общенациональные и местные газеты и стали 3-м по популярности источником информации для потребителей новостей в США, уступая лишь местным и общенациональным телекомпаниям. Способ потребления новостей явно меняется. Люди добывают информацию посредством целого набора технических устройств. С другой стороны, 70% опрошенных говорят, что объем новостей является чрезмерным. И примерно такова же доля респондентов, утверждающих, что большинство источников новостей сегодня освещают события предвзято. Позволю себе процитировать господина Муроу, обращение к которому часто бывает уместным. Этот инструмент способен учить, просвещать и даже вдохновлять. Но только тогда, когда люди пользуются им в этих целях. В противном случае это просто провода и лампочки в ящике. Конец цитаты. Разумеется, господин Муроу говорил в 1958 году о телевидении, но то же самое может быть сказано и об интернете сегодня. Таким образом, вопрос для сегодняшней дискуссии, и не только для нее, звучит так. Каким образом использовать всемирную паутину и связанные с ней технологии для того, чтобы поставлять населению качественную информацию, чтобы держать его в курсе событий?
Первый слово получила президент и исполнительный директор Национального общественного радио, NPR, Вивьен Шиллер.
Наша миссия состоит в том, чтобы информировать население, и мы делаем это весьма успешно в наших радиопрограммах вот уже скоро 40 лет. Аудитория нашего радио продолжает расти. Только за последние 10 лет она увеличилась на 60%. Наиболее свежие опросы говорят о том, что мы установили новый рекорд в нашем старомодном эфирном радиовещании при участии наших радиостанций-партнеров. Однако наша задача не поддерживать радио. Наша задача информировать население. И хотя радио по-прежнему занимает центральное место в нашей работе и имеет многочисленную аудиторию, мы пользуемся и цифровыми носителями как инструментом для исполнения нашей миссии. Что это означает и в чем проявляется? Мы должны быть там, где аудитория хочет, чтобы мы были. Не наше дело говорить аудитории: если хотите слушать NPR, вы должны настроиться на такую-то частоту. Не слушатели должны быть там, где мы, а мы там, где слушатели. Это значит расширять возможности, и мы их расширяем от айфона и операционной системы Android до iPod и подкастинга, и будем использовать все, что еще появится.
Виджей Равендран, вице-президент компании Washington Post по цифровому формату.
Прежде всего, следует задуматься о том, насколько изменился процесс создания новостей в этом мире разнообразных носителей за последние 20 лет. 20 лет назад наш читатель брал в руки газету и рассчитывал получить из нее полный свод событий. Это был единственный источник информации, не считая телевидения. А теперь мы живем в мире, где информация поступает из многих различных источников. Один из по-настоящему важных шагов, который мы сделали около 2 лет назад, заключался в том, чтобы занять внешнюю позицию по отношению к Вашингтону. Для общенациональной аудитории это означает быть лучшими в освещении политики. Для провинциальной публики – стать лучшим товаром на местном информационном рынке. Нельзя пытаться быть всем для каждого, потому что люди будут получать информацию из многих разных источников. И, наконец, следующий этап – не особенно захватывающая работа за сценой. Ее суть заключалась в слиянии новостных отделов газеты и цифровых носителей. Мы разработали общую систему обработки и публикации новостей. У нас теперь одна универсальная служба новостей, которая получает продукцию репортеров и редакторов, а затем решает, каким образом ее распространять.
Один из самых успешных новостных проектов последних лет – ежедневная газета «Политико». По-русски это «Политикан». Газета освещает политические события столицы и распространяется бесплатно. «Политикану» всего 2,5 года, но без него уже трудно представить вашингтонскую прессу, говорит главный редактор «Политикана» Билл Николс.
Я пришел из, возможно, самого универсального издания, газеты USA Today. Для меня лично это была действительно серьезная трансформация. Скажем, когда умер Майкл Джексон, я считал, что мы должны хоть куда-то пристроить это событие. Почему же нет? А мне говорили: да потому что это событие не для нашего сайта. В конце концов, молодой администратор веб-сайта сжалился надо мной, и мы разместили слайд-шоу снимков Майкла Джексона с президентами. И я вздохнул спокойно. Но если серьезно, я думаю, что это та самая перемена, провозвестником которой был «Политика». Мы позволяем себе роскошь не писать обо всем на свете. Встав на этот путь, мы имеем возможность сосредоточить свои журналистские силы, обеспечить глубину освещения, первыми сообщать новости о политике, лоббизме, Конгрессе и о том, как делаются дела в этом городе. Мы убеждены, что это и есть путь в будущее. Именно так люди будут потреблять новости. Отдельные информационные ресурсы универсального характера останутся, выживут и будут процветать, но многие погибнут. Я думаю, мы увидим рост числа специализированных средств информации, освещающих политику, финансы. Полагаю, появятся и успешные органы прессы, которые найдут способ с выгодой для себя освещать международные события. Я думаю, здесь есть пробел, и уже есть люди, делающие это хорошо. Я думаю, что успех в этой области – лишь вопрос времени. Вивиан очень удачно сформулировала нашу общую тему. Тема эта – эмансипация читателя. Я только что, 10 дней назад, миновал 30-летнюю веху своей карьеры в информационном бизнесе. Когда я начинал, это была почти диктатура. Мы скажем вам, что читать, как читать и даже когда читать. Все это в прошлом. Я думаю, отчасти проблема, стоящая перед перед нами заключается в том, как обеспечить глубину освещения, уровень качества, желательный для определенных сообществ, и обеспечить все это именно тогда, когда они хотят получать продукт. Часто мы работаем не слишком быстро. Но какова альтернатива? Так устроен мир, в котором мы живем. Нравится вам это или нет, но таковы привычки нашего читателя. Так что, я думаю, главное — это оперативность, глубина анализа проблем, интересующих людей, и прозрачность, которая не существовала прежде. Необходимо избавиться от этой интонации голоса свыше. Мы знаем лучше, чем ты. Мы расскажем тебе то, что тебе необходимо узнать в той форме, в какой тебе это нужно, и тогда, когда нужно. Этой манере общения пришел конец. Вы не добьетесь успеха, если не признаете этот факт.
Разговор об электронном измерении современной прессы коснулся и обратной связи с аудиторией. В частности, речь зашла о том, что читатели, укрываясь в блогах за никами, часто грубят и своими комментариями не помогают, а мешают журналистам. С этой грубостью анонимов сталкивался каждый из нас. Как бороться с этой напастью? Виджей Равиндран.
Вы затронули интереснейшую тему. Это один из вопросов, который возник, когда я поступил на работу в Вашингтон-Пост, встретился с журналистами и спросил их, что вас больше всего раздражает. Меня страшно удручили комментарии в блогах. Это какая-то кухонная свара. Глядя на всех этих горлопанов, старающихся перекричать друг друга, трудно получать удовольствие от своей работы. Я этого просто больше не читаю. Я подумал тогда, боже мой, какой ужас. Мы поставили серию экспериментов, чтобы определить, насколько люди дорожат своей идентичностью. Что, если они будут пользоваться в блогах своими настоящими именами, возможно, даже с портретами? Станут ли они вести себя лучше? Мы начали тихо экспериментировать с серией материалов. Это было расследование, касающееся прав животных. И увидели, что люди сильно меняются, если используют свои собственные реальные имена. И мы открыли новый форум, куда люди заходят, пользуясь своими профилями в сетях Facebook и Twitter, и который позволяет загружать картинки юзерпики. И произошло нечто поразительное. Теперь журналисты общаются в блогах с читателями. Люди ведут себя гораздо лучше, потому что они почему-то начинают кривляться и грубить от ощущения, что их никто не слушает. Если вы проявляете уважение к своим читателям, вы открываете для себя целый новый мир.
Вильям Шиллер обратил внимание на еще один, на сей раз позитивный аспект обратной связи с аудиторией. Она вспоминает о событии, когда вся Америка была одурачена. Родители маленького мальчика сообщили властям, что их ребенок случайно улетел на воздушном шаре. В дальнейшем выяснилось, что это была инсценировка с целью снискать популярность и попасть в реалити-шоу.
Я думаю, существует еще одна тенденция, которой мы пока еще не коснулись и которую мы на NPR начинаем понимать. Речь идет о применении знаний наших пользователей. О чем бы мы ни рассказывали и каким бы экспертом в данной области ни был наш репортер, в аудитории всегда найдутся люди, знающие предмет лучше. Мой любимый пример – это история с мальчиком на воздушном шаре. Оказалось, что все это трюк, придуманный специально для телевидения. Но тогда событие освещалось всеми кабельными каналами, в прямом эфире без рекламных вставок. Ну и мы тоже по долгу службы. Для тех, у кого нет телевизионного кабеля, вот смотрите, что происходит, за этим следит вся страна, об этом говорят ваши соседи, вот вам подробности, а что произойдет в итоге, понятия не имеем. И вышло так, что на нашем сайте появилась серия комментариев, написанных людьми под своими реальными именами. Люди эти, похоже, были инженерами. И они общими усилиями в нашем блоге вычислили толщину оболочки шара, объем гелия, которым она заполнена, вес воздушного шара, его подъемную силу, определили высоту полета. И, пользуясь всеми этими данными, они установили, что шар не мог поднять воздух ребенка. Они поняли это еще до того, как шар приземлился. Это глупая история, но она дает некоторое представление о возможностях, которые мы получаем, привлекая знания аудитории в определенной области.
Пресса выживет, если изменится в духе времени. Таков сухой остаток дискуссии в Совете по международным делам.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». И в завершении этого выпуска программы российская социальная, семейная тема. Жизнь обычной маленькой семьи, состоящей из супружеской пары и ребенка, в некоторых случаях окрашивается в необычные тона, например, если профессия родителей связана с искусством, например, с театром. У микрофона Татьяна Вольская.
Актер Сергей Бызгу и театральный режиссер Галина Бызгу достаточно известны в петербургских театральных кругах, любимы зрителями. Закулисная жизнь интересует многих, но ведь она так близка к сцене, рассвечена ее огнями, что мне, например, всегда хочется спросить, а есть ли жизнь за кулисами, в смысле дальше кулис, и насколько она независима от главной театральной жизни, говорит Галина Бызгу.
Сначала я влюбилась, Сережа поступил. Поступила в этот год на курсы Игоря Олеговича Горбачева, и поступила моя подруга. Вот там на поступлении мы познакомились. У меня, кстати, был тогда другой роман, но я заметила такого симпатичного, обаятельного молодого человека, который все очень хорошо делал. А через год, когда я приехала в гости к Ольге, уже я влюбилась очень сильно. И потом, на почве моей драматичной, безответной любви, долго, через 5 лет, вот образовалась семья.
Версия мужа Сергея Бызгу выглядит несколько иначе.
Это она придумывает, все было не так. Но мы познакомились, конечно, в театральном институте. Мы поступали вместе, я поступил, Галя не поступила. Вообще она уникальна в этом смысле человека, она 7 лет поступала в театральный институт. В общем, как обычно, в студенческом общежитии мы опять встретились, и как-то вот возникли отношения, и вот до сих пор каким-то чудом продолжаются.
Сначала я хотела быть же актрисой, потом я вообще была никем. Серега же мне говорит, ты меня обманула, я женился на любящей женщине, которые мне будут делать борщи, котлеты, оладушки, а ты в результате стал режиссером и целиком посвящаешь себя театру. Мы уже 20 лет вместе. Там очень много было периодов. Конечно, я всегда хотела быть только артисткой. Именно театра, да, вот выходить на сцену. Я читала очень много книжек про всех артисток, великих, театральных. У меня по сей день святое отношение к актерскому творчеству. Артист для меня – это чудо из чудес, хороший артист.
Если артист – чудо из чудес, ваш муж – артист, следовательно.
Он чудо из чудес, конечно. И только на этом и устроен наши отношения. Более того, когда я чувствую, что он меня подраздраживает своими замечаниями, мне нужно посмотреть какой-то спектакль, где он играет, и я в очередной раз испытываю потрясение, влюбляюсь и понимаю, что да, он замечательный вообще. Такая профессия. Мне очень трудно быть счастливым человеком, если у тебя не получается или если ты не ведешь за собой зал. Театр – это всегда такое на крови искусство, оно вот здесь и сейчас.
Сергей, дома такое иметь – это каково? Такую страсть и такое напряжение?
Дома?
Никакого дома нет.
Есть дом-то или действительно есть только продолжение театра?
Но люди, которые работают в этой профессии, вообще в искусстве, да, наверное, не только в искусстве. Я думаю, что люди, которые занимаются одной профессией, муж и жена, понимают, насколько это сложно. То есть есть в этом и плюсы, и неправильно было бы говорить, что это ужас сплошной. Это не ужас, это счастье, потому что мы понимаем друг друга. Я понимаю Галину проблемы, она понимает мои проблемы. Но, в принципе, конечно, хочется иногда отдохнуть, хочется говорить о каких-то других вещах. А волей-неволей мы все равно в одном кругу говорим об одном, и это изо дня в день. Это сложно. Вообще семейная жизнь сложная, когда еще люди занимаются одной профессией.
Наоборот, мне кажется, наша семья сильная именно потому, что мы любим одно и то же, нам нравятся одни и те же люди, и дома я не думаю, что мы занудно долдычим то, что мы делаем на работе, нифига подобного. Могу сказать про Серегу, что он вообще не любит дома говорить про искусство. Он дома любит говорить, где котлеты, где хлеб. Он страшный домостроец, и в этом смысле ему со мной не повезло, потому что я человек не бытового склада. А вот он, например, очень вот это любит, потому что у него родители такие. Живут и любят друг друга. И мама совершеннейшая, как сказать.
Домашний гений,
она,
да?
Она домашний гений. Она гений своих детей, своих внуков, своей семьи, своего мужа. Она всегда встает вместе с папикой, делает ему завтрак. И когда ты в этом воспитывался, на компоте, который всегда есть, на котлеты, которые всегда есть, на день рождения, за стол, когда садится 30 человек, то очень трудно иметь такую жену, какой являюсь я, честно говоря. Во мне нет такого умения создавать праздники. Но вот для них, для сына Сереги, я могу
делать. Все, она может делать, просто нам не хватает времени.
Вот эта ностальгия по компоту, котлетам, запеканке, пюре, это все в Сереге есть. И по молодости я очень это все старалась сделать. Но действительно, вот это отсутствие времени, хотя и сейчас мы готовим. Вот даже вот вчера я яблоки запекала, макароны по-фонски. Вдруг у нас такой кто кого вечер такой семейный. Но, конечно, если меня ставить рядом с Сережкиной мамой, то я сравнение вообще не выдерживаю. И даже со своей мамой. Потому что мама там учительница была вот русского литературы. И я помню, что уже в 6 часов она всегда стояла и гладила папе белую рубашку. Рубашка всегда должна быть была свежая, потому что папа вот на такой работе. Уже был готов завтрак, вымыта квартира, которую тут же мы, просыпаясь, превращали в ничто. Трое детей у мамы было. Кипы тетрадок. И уже в 8 часов она уже была в школе. Во мне такого подвига, например, нет. В Сереге есть, но сейчас он тоже уже сдается. Потому что у нас все ломается. Вот мы соседи залили. То есть завтра к нам придут из ЖЭКа. Но я имею в виду, что такое семья у творческих работников. Это, конечно, сложно. Но именно потому, что нам есть про что говорить, наверное, это только нас и держит на плаву, нашу семью.
На котлетах бы мы не продержались,
да, точно.
Точно.
То есть на быте нет. А вот на том, что какие-то вещи нам обоим интересны, обоим ценны.
За 20 лет, конечно, было много. И есть такое действительно вложенное семьей, родителями, свое понимание там семьи. Но, наверное, какое-то терпение с одной стороны, с другой. То есть какой-то момент обкатывания друг друга. То есть я могу уже сейчас перетерпеть вещи, которые там лет 10-15 не мог бы перетерпеть. Так же и Галя. Мне кажется, это такой совет вообще всем. Можно какие-то вещи, ну, перетерпеть, переждать, не ставить это во главу. Ну, нет этого, ну, нет. Другое дело, что сложнее там ребенку объяснить это, хотя он тоже уже там свои 14-15 лет начинает понимать, что как бы мы заняты, хотя любые творческие дети, они как бы понимают, но все равно обидно, потому что там у того-то мама с папой в 6 часов вечера, а эти родители приходят в 12 в час. Еще да. И до 3 беседуют, еще и спорят там.
Ну, неправда, нет, но иногда обсуждают. Бывает такое, что вот час, вот 10 дней я все время с мамой.
Вообще, где он воспитывался? В театре, дома, с помощью бабушек?
Я или сказала, как? Я тебя пущу заниматься режиссурой, если ты не превратишься в режиссерку в мужском пиджаке, которая будет стряхивать на себя пепел, и мой сын никогда не будет бегать за кулисами. Но я скажу так, нам очень помогала Сережина мама. До 2 лет я сидела как бы с ним, а в 2 года, когда меня взял вот на курс Григорий Михайлович Козлов, за что ему огромное спасибо, приехала Сережина мама, совершенно перепуганная, но если бы не она, ничего бы не было. Потому что мы отдали в садик, мама стала болеть, естественно.
Помогали не только мама, помогали знакомые, у нас, естественно, были какие-то няни. Выкрутиться, конечно, нам тяжело было, потому что наши родители, они в других городах живут.
И поэтому есть плюс, наши все родители южане.
Но это только на лето.
У вас вот только один ребенок, именно потому что так сложно? Или так вы решили?
Нет, была мечта о девочке. Она еще есть даже.
Мне это кажется просто из-за того, что у нас действительно занятость. Получается, мы занимаемся другими детьми. У Гали 2 курса, у меня курс, у меня детская студия. Получается, мы всеми детьми занимаемся, про всех детей все знаем. Особенно я так умно там рассуждаю. 70 детей, каждый родитель советуется, я каждому могу совет, да, и про каждого ребенка рассказать, а свой ребенок сидит дома там.
А он не занимается театром?
Он ходит в театральную студию в другую, то есть он ко мне не пошел, и в этом году даже как-то так сказал, что я не хочу к себе в студию, потому что, видать, он боится, что я буду как-то его, на его зону наступать, душить, либо...
Что Серега делает?
Нет.
Он, стараясь быть справедливым, но он как бы ему не прощает какие-то вещи, начинает срываться, если то на Фому, естественно, и Фома, он же играл в Серёжкиных спектаклях, и в Испанию, вот когда Сережка возил детский театр на фестиваль.
Но он хоть театральную студию свою увлечен этим. Он сам пошел, сам выбрал, сам ходит, сам пропадает там днями. Слава Богу, естественно, я лично не очень бы хотел, чтобы он занимался этим делом, но...
А вот почему?
Потому что это зависимая профессия актерская, раз. Потому что, на мой взгляд, это не совсем мужская, в своей зависимости. А потом повезет, не повезет, сложится, не сложится. Мне кажется, или ты кормишь семью и отвечаешь за свою профессию, либо лучше идти в другую профессию, где можно заработать больше денег и спокойнее. Вот денежная часть, наверное, с одной стороны, с другой стороны, вот зависимость от режиссера, она накладывает на мужчин все равно отпечаток профессии. Это желание нравится.
Она очень любит эту профессию молодых людей, поэтому если к 40 годам не стал кем-то, это очень ревнивая профессия, она не позволяет очень многих вещей. И надо уметь как бы распределиться, чтобы у тебя случилась и личная жизнь, да, какие-то вечные ценности. И это профессия, потому что она совершенно вампирским способом все вытесняет.
Были какие-то вот у вас в семье, ну, не хочу такое громкое слово, кризисы, но, может быть, даже и кризисы, именно когда театр вырывался вампирским, как вы говорите, способом?
Когда мы репетируем общий спектакль, тогда у нас всегда кризис. Потому что Серега заканчивает репетицию, говорит, извините, у меня ребенок, нужно его кормить ужином, я должен уйти в такое-то время.
Когда, например, Галя ставит где-то спектакль, там, дом как бы перетекает плавно на меня, и наоборот, при том, что я более не сдержанный. А Галя уважает, и когда меня нет дома сутками, она берет на себя. Когда мы вдвоем, то получается, кто-то должен. Режиссер, он вообще уйти не может. Он отвечает за все. А я артист и тоже привык не уходить до конца.
Здесь невозможно.
И кто-то должен...
Постоянно ругаемся.
Потому что она со мной работает как с артистом и хочет от меня, а я, кроме артиста, еще...
Раздражаюсь, что жены-то еще... нету, дом прозвали. Как всегда, ребенок начинает заболевать в этот момент.
Кризисы происходят постоянно. Хотя у нас страшно. Сколько было работ совместно, вот столько кризисов.
месяцев и было. И каждый раз, по-моему, после каждой работы, да, Гал, мы ругаемся, и ощущение...
Развода.
Не развода даже, а что вот никогда я с тобой работать больше не буду. Я внутренне говорю, никогда. Потом проходит время. Мы понимаем, что все-таки как-то вот, да.
Меня толкает, что мне просто Серега нравится как артист. Вот и все.
А бывает так, что со стороны нас подталкивают.
А Серега говорит, ну ладно, если ты меня пригласила, ну я же должен тебе помогать. Но иногда эта помощь опять же делается в таком ключе. Но я все время плачу. Причем я плачу именно из-за Сереги. Еще Серега иногда, вот когда он тоскует по какому-то комфорту, иногда надо на кого-то наехать, налететь, то это всегда я. Вот. У них с мамой вообще братство против меня.
Понятно, что два сумасшедших в доме, но кто-то же должен как-то.
Я вам больше скажу. Фома, вот если он заболевает, он звонит Сереге. Папа, я заболел. Учительница у нас звонит Сереге. Конечно, какие-то вещи на Серегином баяне.
А вообще семья и театр – это такие очень сложно совместимые вещи. Что такое вообще театр? Это же вечер. То есть ребенок приходит домой, люди дома, а у нас получается, что мы на работе.
И вечер – это самое важное.
То есть мы утром высыпаемся, а вечером мы работаем.
А утром как раз ребенок,
а ребенок
занят.
Как раз он идет в школу, а вечера нет. Вот в чем сложность. Вот я вспоминаю там истории из театра. Есть единицы, когда люди успевали. Я не знаю, мне рассказывали про Елену Соловей, когда она приходила в театр, трое детей, шла домой, полные сумки продуктов. И для нее было всегда главное дети, поэтому она и уехала из страны, потому что у нее главное было не профессия, а дети. То есть я восторгаюсь и понимаю, что я бы вот так не смог бы. Потому что театр все равно жертва, да? И скольких людей нет вообще детей. В искусстве не может быть благополучия, сытости.
Спокойность.
Спокойности ее не может быть. Не только в театре, вообще в искусстве. Как это совместить? Как? Галя отдается полностью, целиком. То есть, если она выпускает спектакль, она вообще все забывает. Для нее ничего не существует. Может гореть плита. И у меня то же самое. Может кран течь. Я ничего не могу делать, вот если я выпускаю спектакль. Как это совместить?
О своей театральной семье говорили режиссер Галина и актер Сергей Бызгу.
Рассказывала Татьяна Вольская. Эта поучительная история завершает очередной выпуск журнала «Время и мир». Послушать и прочесть текст программы можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реально намерение американского президента в течение месяца вывести войска из Ирака? Об этом говорим с политологами Алексеем Подберезкиным и Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никаких оснований для оптимистических прогнозов. Мы ожидаем.
Часть важных документов до сих пор не переданы в Варшаву.
Когда наши
стороной...
дети плачут от голода, эти люди говорят, кормить будем по расписанию. Мы хотим немного.
Возможность военной операции изучалась и изучается.
Но даже рост цен не сбивает покупательский
ажиотаж. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.